Когда Юра вернулся, Иван стоял на тропинке перед входом в кафе. «Ну что?» — спросил он. «Не везет», — с огорчением сказал Юра. «Начальник действительно улетел, а его заместитель сможет принять меня только завтра вечером».
«Вечером?» — переспросил Иван.
«Да, после 7 вечера».
Иван задумчиво уставился куда-то на кроны акаций. «Вечером?» — повторил он. «Да, это слишком поздно. Придется все-таки ночевать в гостинице», — сказал Юра со вздохом. «Пойду возьму номер».
По тропинке приближался, суетливо перебирая коротенькими ножками, толстенький, шикарно одетый человек в пробковом шлеме. Лицо у него было припухшее, с припухшими глазками. Под левым глазом темнела круто запудренная ссадина. Не доходя 10 шагов до Ивана, человек сорвал с головы шлем и, согнув туловище почти пополам, торопливо проскочил в кафе. Иван вежливо ему поклонился.
— Что это он так? — с изумлением спросил Юра. — Пойдем, пойдем, — сказал Иван, — нам по дороге.
— Минуточку, — сказал Юра, — я только расплачусь.
— Я уже расплатился, — сказал Иван. — Пошли.
— Нет, зачем же? — сказал Юра с достоинством. — Деньги у меня есть, нам всем выдали.
Иван оглянулся на кафе. «А этот подхалимчик, — сказал он, — это мой добрый знакомый. Краса и гордость международного порта Мирзачарли».
Юра тоже оглянулся. Краса и гордость Мирзачарли уже взгромоздился на высокий табурет перед стойкой.
«Король стингеров!
Вонючек!
Подпольный вербовщик! Самый процветающий мерзавец в городе. 2 дня назад напился, как свинья, и приставал к девушке на улице. Тут я его побил немножко. Теперь он со мной очень любезен».
Они не спеша шли по тенистому зеленому переулку. Стало прохладно. С проспекта Дружбы доносился слитный гул моторов. «А кого он вербует?» — спросил Юра.
«Рабочих», — ответил Иван. «Между прочим, кто тебя рекомендовал на рею?»
— Нас рекомендовал наш завод, — сказал Юра. — А что это за рабочие? Неужели наши вербуются?
Иван удивился. — Ну зачем же наши? — Ребята с Запада, всякие бедняги, которые с детства думают о старости и мечтают быть какими-нибудь хозяевами. Таких там еще много. — Слушай-ка, Юра, — сказал он, — а если ты не доберешься до Реи, что тогда?
— Ну что вы! — сказал Юра. — Я обязательно доберусь до Реи. Это уж будет очень нехорошо перед ребятами, если я не доберусь. Нас было 150 добровольцев, а выбрали только 11. Как же я могу не добраться? Надо добраться. Некоторое время они шли молча. — Ну вот они вербуются, — сказал Юра. — А потом куда?
— Потом их сажают на корабли и отправляют на астероиды. Вербовщики получают с каждой головы посаженный в трюм, поэтому они под видом всяких торговых агентов околачиваются в Мирзачарли и на других международных ракетодромах.
Они вышли на проспект Дружбы и повернули к гостинице. У большого белого дома Иван остановился. —
Мне сюда, — сказал он. — До свидания, Юра Бородин.
— До свидания, — сказал Юра. — Большое спасибо. И простите, что я наговорил ерунды там в кафе.
— Ничего, — сказал Иван. — Главное, искренне было сказано.
Они пожали друг другу руки.
— Послушай, Юра, — сказал Иван и замолчал.
— Да?
— Насчет Реи, — сказал Иван. Он снова помолчал, глядя в сторону. Юра ждал. — Так вот, насчет Реи. Зайди-ка ты, брат, сегодня часов этак в 9 вечера в 306 номер гостиницы.
— И что? — спросил Юра.
— Что из этого получится, я не знаю, — сказал Иван. — В этом номере ты увидишь человека, очень свирепого на вид. Попробуй убедить его, что тебе очень нужно на Рею.
— А кто он такой? — спросил Юра.
— До свидания, — сказал Иван. — Не забудь. Номер 306. После 9.
Он повернулся и скрылся в белом здании. У входа в здание висела черная пластмассовая доска с белой надписью «Штаб патрулей порядка. Мирзачарли». «Номер 306», — повторил Юра, — «после 9».